Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры. У христиан имеются праздники и должны быть праздники. Праздники – это особые дни, памятные дни, посвященные особо важным вещам в нашей вере, в нашей жизни. И три главных праздника – это Пасха, это Рождество, это Троица. Четвертый важный праздник, традиционно отмечаемый нашей церковью и родственными церквями, это праздник жатвы. Давность его учреждения 3500 лет, когда Бог провозгласил на горе Хориве для Моисея: «Наблюдай и праздник жатвы». Праздник жатвы – это замечательный повод возблагодарить и прославить Бога, во-первых, за то, что в любви к своему творению Бог дает нам все необходимое для нашей физической жизни и для благочестия. Это слова апостола Петра. Во-вторых, за невообразимое, роскошное, изумительное обилие и разнообразие тех плодов, которые производит своей силою Бог, которые производит земля силою Божьей. И об этом мы пели, когда мы провозглашали «Великий Бог». Мы в празднике жатвы благодарим Бога за удивительную красоту Его творения. 91-й псалом, 5 стих звучит так: «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Мы в празднике жатвы благодарим Бога за мудрость, величие, могущество Бога в Его творении. А в 103-м псалме, 24-м стихе звучат такие слова: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». И как пророк Исаия задает такой вопрос и такой задает тон: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Говоря о празднике жатвы, мы должны отметить, что сеяние и жатва – это фундаментальный принцип, который заложен Богом в Его творении. Это фундаментальный принцип, который действует в духовной сфере. Это фундаментальный принцип, который также определяет и нашу личную жизнь, и наше личное будущее, то есть определяет нашу вечность. Ну и более того, мы должны отметить, что принесение христианином, принесение мною и вами доброго духовного плода – это вопрос, который напрямую связан с нашим спасением. В большом заблуждении находятся те верующие, в неведении находятся, которые больше думают о своем спасении, не заботясь о том, какой плод мы приносим. Я хотел бы процитировать слова известного богослова Спраула, который так написал в своей книге о Духе Святом. Он написал такие слова: «Когда вы слышите с алтаря слова «Бог принимает вас такими, какие вы есть», знайте, что это чудовищная ложь. Евангелие любви не должно быть подслащено сахариновой благодатью. Бог не принимает высокомерного человека в его гордыне. Бог проявляет любовь к своему падшему творению, к своим созданиям, однако у этой любви святые требования. Мы можем прийти к Нему, преклонив колени и с искренно раскаявшимся сердцем. И это действительно так. Бог не принимает людей, какие они есть, как свои создания. Бог может принимать нас, как грешников, которые готовы меняться. И вот в этом контексте темой нашей беседы будет такая тема. Добрый плод в нашей жизни – это вопрос нашего спасения. Я повторяю, добрый плод в нашей жизни – вопрос нашего спасения. И в основании нашей беседы мы возьмем следующие два места Священного Писания. Это притча о смоковнице, было такое стихотворение, сегодня звучало в Луке, 13 глава. Мы читаем с 6 по 9 стихи. «И сказал эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю, вот третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю, обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий, то есть четвертый год, срубишь ее». И второе место Писания, Иоанна, 15 глава, мы прочитаем 1, 2 и 16 стихи. «Я есть истинная виноградная лоза, я, то есть Христос, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Какие выводы мы можем сделать из этих прочитанных отрывков? Смоковница, не приносящая плода, а я думаю, вы понимаете, что смоковница – это я и ты, это верующие люди, это человек. Итак, смоковница, не приносящая плода, не имеет права находиться в Божьем саду. Срубишь ее. Не принесет плода после 3 лет, 3 – это числа полноты, сверх полнота Божьего долготерпения, 4-й год, срубишь ее. Второй вывод – мы избраны Христом и поставлены им, мы так прочитали, «Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». То есть принесение плода – это функция, это функциональная наша роль, это наша обязанность, а не какое-то дополнительное свойство – принесу, не принесу. Когда мы покупаем какое-то изделие, прибор, он имеет для определенную функцию. Мы об этом в паспорте на прибор читаем. Если прибор не соответствует функции, он не нужен. Этот прибор выбрасывает мусор на свалку. Ветви, которая не приносит плод, отсекается. И вот такой еще вывод следует. Быть спасенным – это означает быть плодоносным. Повторяю, быть спасенным – – это быть плодоносным. Бог не разделяет эти два понятия – спасение и плод. А быть плодоносным – значит быть спасенным. И вот в этом контексте, дорогие друзья, нам очень важно определиться, что такое добрый плод. Я назову некоторые вещи, полезные и важные, которые не являются плодом, как бы мы их высоко не ставили. Ну, например, знание христианского учения. Знание христианского учения. Знание доктрин. Знание Библии, может быть, цитирование наизусть стихов золотых. Регулярное посещение богослужения. Это, безусловно, замечательно, но это не есть плод. Усердный церковный труд очень важен, но это тоже не есть плод. Участие в проповеди, вот как в данном случае мое, или пение хористов, это тоже не есть плод, оно очень важно. В христианской жизни есть те вещи, которые легко имитировать и подделывать. Например, заявить о желании принять крещение, служить Богу. Очень хорошо, но это можно подделать. Принять водное крещение хорошо, но можно принять формально, как вот Симон Волф. Членство в церкви – это важно, усердное посещение собрания – важно, материальное служение – очень важно и ценится Господом, но все это можно поделать, все это можно отнести к листьям дерева. Листья нужны для дерева, они нужны для нас, для христианина. И эти листья должны быть свежими, зелеными. Лист праведника зелен. И все, что я перечислил, это листья. Такое обетование имеется. Но тем не менее, листья – это не плод. Более того, все перечисленное, даже если я имею веру, так что могу и горы переставлять, знаю все тайны, имею всякое познание, имею дар пророчества, говорю языками ангельскими и человеческими, даже тело мое отдам на сожжение, раздам свое имение, и все это как бы сделаю ради Христа, а любви не имею, то все это бесполезно. Я буду звенящей медью или кимвалом звучащим. Итак, какой плод нашей жизни является тем плодом, который ожидает от нас Господь? Безусловно, Господь хочет, чтобы мы были в собрании, чтобы мы слушали Слово Божие, чтобы мы ее знали, чтобы мы знали доктрины, чтобы мы не заблуждались, не следовали за лжеучителями и так далее. Я прочитаю три текста, они важны, там определяется плод. Римлянам 6:22, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ефесянам 5:8-9. Вы были некогда тьма, а теперь свет Господи. Поступайте как чада света, то есть как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, а благость можно поставить знак равенства – доброта. Во всякой благости, праведности и истине. Ну и Галатам 5:22-23, 9 проявлений плода, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Да, таковых нет закона. На основании прочитанных текстов мы можем сделать определение, характерные черты духовного плода. Плод – это тот, что вырастает действием Духа Святого. Но представим себе такую картину. Мы купили корзину отменных, прекрасных яблок, привязали их к веткам, ветки привязали к стволу, ствол к корню и посадили. Будет ли это настоящим деревом? Не будет. Это искусственное дерево. Так вот, плод Духа, мы назовем такие три стороны плода Духа. И первое, на основании того, что мы прочитали из послания к Ефесянам, плод Духа состоит во всякой благости. Благость разнообразная. Благость касается наших отношений с людьми. Благость – это доброта. Всякая благость – это многоразличная, многообразная доброта, которую мы проявляем друг к другу и к людям, и которая является практическим выражением любви агапы. Любовь агапы – это не просто любовь к родственникам, семейная любовь, замечательная любовь. Это не влечение, вот эрос, агапия, это любовь безусловная. Вот когда человек любит, в нем есть любовь, она и к ближним, к дальним, в том числе и к врагам, она жертвенная. Она проявляется в милосердном сердце, которое способно творить милость окружающим нас людям, как апостол Павел пишет в послании Колоссянам, 3 глава, 12 по 14 стихе. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу». Все мы в этом нуждаемся, не в требовательности, а в снисхождении. «И прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил так и вас, так и вы. Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства». 1 Фессалоникийцам 5:15. «Всегда ищите добра и друг другу, и всем». Галатам 6:10. «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наиболее своим по вере». Итак, дорогие друзья, вот первая сторона плода, которая ожидает нас Господь, Он хочет видеть нас благими, добрыми, милосердными. И когда написано, плод же Духа состоит во всякой благости, а есть всякая злоба, разнообразная злоба. Об этой злобе в Ефесянам написано 4:31, послание к Ефесянам, где апостол Павел говорит всякое раздражение, я прочитаю этот текст, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою. Вот всякая доброта разнообразная со всякою злобою. Да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Поэтому если мы проявляем черствость, амбиции, неуступчивость, высокомерие, безразличие, крик, гнев и тому подобное, это проявление вот всякой злобы. Итак, первый признак плода – это всякая доброта. Второй признак плода Духа Святого состоит в праведности. То, что мы прочитали, плод же Духа состоит во всякой благости, праведности. Праведность относится, или, как мы прочитали в Римлянам, плод ваш есть святость. Это синонимы. Так вот, праведность и святость касаются наших отношений с Богом. С людьми мы должны быть добрыми перед Богом святыми. праведными перед Богом, и праведность наша должна иметь и внешнее проявление, но самое главное – праведность внутри. Внешнее подделывается, внутри праведность не подделывается, то есть быть в сердце праведным – это больше, чем поступать праведно. Но, безусловно, если мы праведны внутри, мы и внешне будем праведны. Замечательный 14-й псалом. Вы, наверное, его знаете, может, даже кто-то знает наизусть. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, который ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце, не клевещет языком своим, не делает искреннему зла, и так далее, и так далее. Или Псалом 16:3, это Давид, оступавшийся неоднократно, подавший в грех, но тем не менее, какая у него сердечная такая направленность, 16:3. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Поэтому, дорогие братья и сестры, вот вторая сторона плода Духа. Первая – доброта, вторая – праведность. Святость внутренняя, сердце чистое, сотворил во мне Божий, Дух правый обновил внутри меня, молился Давид. Блаженны чистые сердцем, то есть святые и праведные, они будут помилованы, их удел Царствие Божие. Ну и третья сторона Духа Святого, плод же Духа, состоит во всякой благости, праведности и истине. Это касается нашей личной непорочности. Поклоняющиеся Богу, Христос сказал, наступит время, будет поклоняться Отцу в Духе истине. Это означает искренность нашего поклонения. Мы не поддельные, не фальшивые, не приспособленцы какие-то, не те, которые делают вид святош, святых людей, а внутри не такие. У нас должна быть честность, искренность в том, что мы исповедуем. Это слово противоположно слову лицемерие, ну, ханжество, показное благочестие, криводушие, кривые пути мертвому фарисейству. Итак, дорогие братья и сестры, вот это плод, который хочет видеть в нас. Даже если мы мало будем разбираться в богословских истинах, но если мы будем добрыми, если мы будем святыми, если мы будем искренними, Бог принимает простых, искренних людей, которые способны любить ближних. Ну, я хотел бы, мы подходим к заключительной части нашей беседы. Жатва, один так проповедник определил, жатва – это когда тайное становится явным. Жатва – это исполнение слов Христа. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не потаенного, что не вышло бы наружу. Не может быть счастливого будущего у человека, если за ним тянется шлейф нерешенных дел с Богом, непрощенных грехов. Когда написано «забывая заднее», это не относится к нашим грехам. Это обман, жестокий обман говорить человеку «время лечит», «время доктор», «не надо ворошить прошлое», «кто прошлое помянет, тому глаз вон» и так далее. Грех неразрешенный с Богом обязательно догонит человека. Грех неразрешенный, непрощенный, неисповеданный перед Богом догонит человека. Забывать заднее относится только к добрым делам, праведникам, которые не останавливаются на прошлых добрых делах и хотят делать в будущем. Мусор в комнате мы подметаем, но можно небрежно подметать, и мусор где-то под шкаф, как бы веником подметать или под половик, но мусор останется в комнате. Мусор в душе останется, если он будет загнан куда-то там под неправильное понимание, что время все решит. Наше прошлое обязательно даст о себе знать. Наше прошлое обязательно выстрелит, как говорят, в нашей жизни и нанесет нам ущерб. Я хотел бы назвать три закона жатвы. Вы их знаете. Закон соответствия плода и семени. Ты вправе, и я вправе сеять, что хочу, что ты хочешь. Но не в твоих силах пожать то, что ты хочешь. Ты пожнешь только то, что ты сеял. Галатам 6 глава, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти тление пожнет, сеющий в дух, от духа жизнь вечную. Следующий закон – закон неотвратимости жатвы. Опять-таки из этого текста вытекает, что посеет, то пожнет. И он выражается в том, что тебе некуда убежать от неотвратимости жатвы, от этого факта. Тебе не на кого обижаться, если жатва нехорошая постигает. Как невозможно повернуть солнце вспять, или время повернуть вспять, так нельзя изменить мое завтра, если сегодняшнее плохое, если прошлое не улажено. Наше будущее всегда будет следствием нашего сегодня и нашего прошлого. И третий закон – закон умножения плода. Когда Ахан присвоил заклятые пару килограммов серебра там и драгоценную одежду, пожал смерть себя и всего родства. Когда Давид сделал грех против конкретной семьи Урии Хитиянина, то он пожал, меч пришел в его дом. Он пожал огромные страдания, которые потом были следствием того, что он это сделал. Пророк ему сказал от имени Бога: меч войдет в твой дом, и ребенок, который у него появился в результате вот тех дел, он умер, но на этом не окончилось. Закон умножения плода. Иуда 30 серебряников приобрел, а в результате он повесился и навсегда лишил себя жизни вечной. Братья, продавшие своего брата, братья Иосифа, продавшие его за 20 серебряников, всю жизнь мучились, не будет ли Иосиф мстить им. Жатва, мы должны знать, она актуальна как для грешника, так и имеет место в жизни праведника. Жатва касается всех сфер нашей жизни. Жатву совершает Бог. Наступит время, о котором написано в книге Откровения, и вышел другой ангел, это 14 глава, из храма воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Что делать нам, каждому, мне и вам? Привести в порядок свое сегодняшнее состояние, привести в порядок. Не должно быть в нашей жизни нерешенных отношений с Богом. Привести в порядок так, чтобы наша жизнь соответствовала трем этим сторонам духовного плода. Доброта сердца, святость сердца и искренность сердца. Это плод. И правильно решить вопрос своего прошлого. Если в прошлом есть что-то незаглаженное, надо загладить. И сделать это надо, не откладывая. Поэтому пусть Бог благословит нас. Последний текст, который я читаю, это Исаии 58 глава, где повеление, какой пост угоден Богу. И мы читаем 6 стиха: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающимся бедным, бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, от единокровно твое не укрывается. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Аминь». Мы помолимся, поблагодарим нашего Господа.